Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодняшняя программа, она составлена по вашей просьбе, подготовлена по вашей просьбе. Было несколько посланий от вас, я уж не знаю, как их назвать, там, мейлы или письма по старинке, в которых, мысль в которых была примерно следующая. Жизнь стала тяжелая, нервная, напряженная. Как со всем этим справиться? Ну что ж, тема понятна, тема актуальна, и сегодня у нас в гостях психотерапевт Александр Мошкин. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, давайте, чтобы с вами познакомить поближе слушателей, начнем с короткого блица. Я вам буду задавать вопросы короткие, ну, можете коротко, а можете не очень коротко, как захотите, все в ваших руках. Отвечать на них. Прежде всего, прежде чем мы начнем, хочу напомнить слушателям, мы работаем, как обычно, в прямом эфире, вы можете писать нам, постарайтесь, друзья мои, сделать... Если у вас есть такое желание задать вопрос или прокомментировать услышанное, сделать это именно в первой части программы, потому что, как я не знаю, то ли компьютер работает, интернет работает с задержкой, то ли что-то еще. Но очень жалко, когда после окончания программы или в самую последнюю минуту приходит очень интересное послание. Но гость уходит уже из студии, и программа, она где-то без 10:11 должна быть завершена. Итак, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа Александр Студия, или можете писать по WhatsApp, не звонить, а писать. Номер WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Итак, Александр Мошкин, психотерапевт. О каком поступке в жизни, это я уже начинаю задавать свои вопросы, вы жалеете вот сегодня? Есть такой?
Вы знаете, ну, было бы, наверное, если отмотать жизнь чуть-чуть, то в каких-то, там, наверное, много таких развилок, где можно было бы поступить по-другому, что-то выбрать другое. Ну, про выборы мы говорим, да, какие-то человеческие. То, наверное, надо было бы умнее поступить бы. Но вы знаете, если оглянуться назад, если бы я бы не делал каких-то своих там ошибок или неправильных вещей каких-то, или, может быть, даже поступков, о которых я бы жалел бы, то, наверное, бы я бы не был бы сейчас здесь. Я здесь, я оглядываюсь, смотрю, и очень много хорошего, да, и много впереди, наверное, хорошего, дай бог, да, поэтому я как-то не могу назвать, какой...
То есть и ошибки, и победы, они все это, как сказать, в общую копилочку, и в результате вы здесь в студии.
Да.
И вы работаете. Спасибо, успешно, да, практикуете. Хорошо. Верите ли вы в виртуальную дружбу?
Виртуальную дружбу? Конечно, верю. Что значит дружба, если брать, да... Вот вы сказали, что давайте коротко отвечать, но у меня...
Можете, не день, можете.
Это можно, знаете, полдня говорить. Виртуальная дружба, что имеется в виду? Поставить френд?
Вот, да, да, да.
Ну, это, конечно, нет.
А у вас много вообще френдов?
Вы знаете, я, честно говоря, у меня есть там в Фейсбуке, да, профиль, и там люди приходят, особенно после каких-то семинаров, моих выступлений, многие просят. Я практически никому не отказываю. Потом, правда, стал немножко фильтровать, да. И поэтому, наверное, много. Я точно не знаю, как людей. Но многие там, конечно, ну, для меня незнакомые люди, да.
Вот у меня точно так. Ну, я думаю, у каждого.
Ну, есть, да. И потом начинается какая-то реклама, какие-то там предложения, пойдем кофе выпьем или еще что-то. Я, в принципе, ну, не отвечаю на эти вещи, да. Ну, вот. Поэтому я так к этому отношусь. Вот если это френд, который просто, знаете, для количества, что вот у меня столько, ну, это, конечно, нет. А если это какая-то интеллектуальная такая беседа, или, может быть, просто душевная там переписка или еще что-нибудь, просто это может быть глубокая дружба, да, мы вспомним, что там много лет назад люди по письмам там переписывались, там, Екатерина II с Вольтером, да, ну, и прочее, да, то есть я думаю, что может вполне себе очень даже глубокая дружба быть.
Хорошо, продолжая эту тему, что вам предпочтительнее, что для вас лучше, позвонить человеку или написать смс-ку?
Мне лично лучше позвонить, мне это короче, быстрее. И потом я слышу интонации, я слышу настроение человека, мне звонить лучше. Единственное, что когда ко мне пишут или звонят, то я практически всегда с выключенным телефоном.
А потом перезваниваете, нет?
Перезвоню, стараюсь перезвонить, да.
А вы слышали, вот есть сейчас прямо движение такое, людей, которые принципиально не отвечают на незнакомые звонки?
Ну, вы знаете, это что, движение, вполне могу поверить, что есть такое движение, ну, и, скажем, согласиться, но я думаю, что это зависит очень от контекста, да, потому что если человек живет в каком-то своем пространстве, где у него и так много звонков, да, или у него общение, круг какой-то такой сложился, где и так слишком много времени он тратит на это, то он на незнакомый, конечно, не отвечает, да. Я в силу своей профессии стараюсь ответить, потому что понимаю, что, скорее всего, там будет какой-то человек, которому нужна помощь, да.
Слушайте, а вам звонят от уже? Дополнительный вопрос. Вам звонят вот эти ребята, которые разводят, слушайте, 16 миллионов, мне кажется, если не изменяет память, за прошлый год потеряли жители Латвии, вот благодаря, в кавычках, благодаря этим разводилам. Вам звонят, которые просят вам иногда... пин-код назвать, еще что-то, номер счета?
Ну, не знаю, я так далеко не захожу в разговорах, но иногда звонят, и я по интонации слышу...
Определяете сразу, да?
Да, да. И такие вполне, скажем, не мошенники, а те, которые какие-то услуги предлагают, я тоже так взвешиваю.
Спасибо, в следующий раз.
Да, да,
я занят.
Или не в следующий, или просто говорю, что мне это не интересно.
Хорошо, Александр, последняя прочитанная книга.
О, вы знаете, это очень интересно. Последняя прочитанная книга, она еще не прочитана. Последняя прочитанная до этого.
Да, до этого.
Это «Война и мир» Толстого, да?
Это сейчас.
А сейчас я читаю Анну Каренину.
Это... Нет, ну я имею в виду вот в вашем уже возрасте.
Вот
да?
Сейчас, вот сейчас.
А в школе вы читали тогда ее?
Вы знаете, в школе я как читал, да? «Войну и мир», помним, как читаем. Читаем, читаем, читаем. Толстой размышляет о каких-то судьбах человечества, о роли личности. Да. Да? Ну, конечно, кто там читал это? Я не читал.
Тем более
да.
Много по-французски.
Да, ну Каренину, по-моему, только фрагментами даже, да? Ну вот, но сейчас появился интерес. Вы знаете, не для распальцовки ни в коем случае. Но знаете, с каким живым интересом я это прочитал? И на самом деле, вот... Настолько удивительно, что Толстой описывал эти процессы, которые сейчас происходят, 100, там, 50, 70 лет назад, да, и о роли человека, о вот этих вот военных всяких вещах, о том, как борются между собой державы, и насколько человек участвует в этом, да, и насколько там все-таки выводит линию, что война в любом случае это бессмыслица, а нужно думать о какой-то такой человеческой форме.
Но ничего не меняется.
Ничего не меняется. Вы знаете, как будто бы он написал это вот буквально 2 недели назад, да, вот какие-то выводы. Поэтому это очень удивительно.
Ну а да, в каждом возрасте свое восприятие классики, также музыка.
Да.
Хорошо, следующий вопрос. Самый лучший город на свете?
Рига.
Нет, это понятно. Ну вот вам скажут, выбирай любой город, ну кроме Риги. Где бы ты хотел жить? Не как турист, а вот хотел бы жить. Комфортно чувствует себя человек там.
Валмера, я там вырос. Вы знаете, нет у меня города мечты, где я бы хотел. Знаете, конечно, хотелось бы. Мне очень нравятся германские города, да. Мне нравится Австрия, да. Мне нравится, в общем-то, больше Европа, да. Хотя, конечно, для экзотики тоже куда-то можно ехать. Я думаю, я выбрал бы какой-нибудь из европейских городов, да. Может быть, Мюнхен, Зальцбург, вот такой, если бы мне пришлось бы менять локацию. Наверное, даже Петербург, да. Это очень красивый и интересный город, да. Но вообще-то я вот все больше хожу сейчас, как вот про классику оглядываясь. Осматриваюсь, какой у нас красивый город. Если, конечно, на пустые витрины не смотреть в каких-то там, да.
Ну,
а да. Вот на архитектуру.
Тут город приятно. Уже не виноват. Это виноваты люди в пустых витринах. Что важнее, на ваш взгляд, для того, чтобы достичь успеха в жизни? Талант, удача или тяжелая работа?
Счастливое состояние человека, да, хорошее, нормальное состояние человека, когда он может наслаждаться тем, что он делает, радоваться и получать удовлетворенность, да, и тогда у него будет обязательно какой-то талант раскроется, и, наверное, появятся силы на труд, чтобы он это делал. Поэтому, я думаю, сочетание этих компонентов.
Окей, еще один, два вопроса. Верите ли вы в реинкарнацию? В реинкарнацию, произнес все-таки.
В физическом смысле нет, в духовном да. Ну, я имею в виду...
А что имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что какие-то вещи повторяются. Да, вот сейчас так больше мне в это самое, знаете, как сейчас квантовые эти теории как-то подтверждают практически чуть ли очень, ну, все могут подтвердить, да. То есть я думаю, что какие-то повторяемые вещи и в какие-то, может быть, какие-то смысловые вещи, о которых мы не знаем, я верю. Но я не религиозен и не мистичен.
В этом. То есть верить, что вот я вот уйду из этой жизни, не знаю, когда, или вы, или вот операторы, мы там превратимся в бегемота, в муху, ну, во что-то,
совсем
не верите?
Прямо, вы знаете, я думаю, что эти многие вещи, они такие больше в таком символическом и ассоциативном смысле. Я в это так не верю. Но ведь говорят сейчас физики о множественных реальностях, да, и вселенных. Поэтому сейчас нагородили такого, что я больше предпочитаю концентрироваться на том, на, о чем я вижу и в чем
я живу. И о чем я вижу, и вы можете задать вопрос, Ну, один вопрос. Президент. Вот представьте себе, вы встречаете Ренкевича, президента Латвии. Какой бы вопрос вы задали ему или о чем бы хотели поговорить?
Вы знаете, поговорить бы, наверное, хотел бы, но я бы, наверное, хотел бы послушать мотивы, идеи, направления, куда движется, куда человек хочет как-то вести, наверное, страну. Ну, вот это хотел бы.
Понятно.
Может быть, что-то подсказал, но очень минимально.
Итак, у нас в гостях психотерапевт Александр Мошкин. Переходим к вопросам и моим, и вопросам слушателей. Ну, вот буквально совсем, не знаю, пару недель тому назад в одной из программ мы говорили о зависимости, о наркотической зависимости. У меня были ребята из организации, движения, людей, которые бросили это пагубное дело. Вообще, очень интересный рассказ был и в эфире, и особенно за эфиром, когда они рассказывали такие подробности, ну, о которых я не хотел даже, чтобы слушатели узнали, потому что, дико. Но они выкарабкались. И вот, говоря об этой зависимости, вдруг у меня возникает вопрос, он возникает здесь на мониторе, пишет мужчина, ему 36 лет, у него зависимость другого рода. Нет азартных игр, нет алкоголя, а от порнографии. Вот скажите мне, пожалуйста, я ему обещал, что этот вопрос я подниму, как только будет специалист в студии. Вот с точки зрения психотерапевта, это нормально, это ненормально. Что бы вы посоветовали человеку делать?
Вы знаете, я думаю, что вызовите 100 психотерапевтов, они дадут вам разные ответы.
Ну я вот могу... интересен ваш ответ.
Да, я могу сказать так, что, вы знаете, будем давайте размышлять, да, если вот про наркоманию или еще что-то, там, алкоголизм и прочее, то все-таки там идет сильное изменение самого мозга физиологическое, да, а здесь, скажем, про зависимость говорить, наверное, немножко, может быть, можно по-другому, да. Поэтому в 36 лет что значит зависимость, да, это человек, что, бесспорно не может жить, он ничего не может делать, из дома не выходит.
Наверное, я не знаю.
Я поэтому всегда это, если это наболело, лучше обратиться к специалисту и нормально по-человечески поговорить. Теперь, на чем это основано, да? Что человек смотрит? Вообще человек, это, я так могу предполагать, это означает, что человек много смотрит порнографии, да? Ну, во-первых, чем порнографию смотреть хуже, чем футбол, например, или сериалы? Да? Ну, давайте посмотрим. Потому что люди заточены на то, чтобы подсматривать за другими. Да? Это с древних времен идет. Да?
Поэтому у нас столь популярны журналы,
смотрим эти
рассказывающие шоу, о частной жизни.
Кроме того, порнография. Это значит какие-то сексуальные акты или эротические. Да? Потому что кто-то невинно посмотрел на какую-то, не знаю, картинку с полуобнаженным телом, уже считается это порнографией. Или для себя считает. Да? А кто-то может там совсем какие-то трэшевые вещи творить и считать, что это нормально. Поэтому давайте так здесь разделить. Если, скажем, индустрия вот этой такой красоты, эротики, порно, оно слишком распространено, значит, это смотрят. Если это смотрят, смотрят очень много людей. Да? Почему смотрят? Ну, потому что вообще-то это основано на естественном инстинкте и потребности человека в сексуальной, в общем-то, функции. Да? И поэтому и в удовольствии. И это, конечно, очень, так скажем, ну, затягивает, что ли, да, то есть или воодушевляет. И если у человека, например, ну, может быть, я если бы говорю про физиологические потребности, то, например, если это сравнить с тем, что человеку хочется кушать, то он все время будет думать о еде, да. И если в 36 лет, скажем, это еще такая очень активная сексуальная такая, скажем, потребность возникает, да, и, ну, можно сказать, такой еще... гиперсексуальность определенная, да, вот у человека нужен секса много. Если у него нет нормального достаточно партнера, то, наверное, он все время в каком-то определенном голоде, и все время этот голод хочет утолить. Поэтому я думаю, что здесь очень-очень индивидуально нужно подходить к этому.
Ну, ему, я думаю, опасаться особо-то нечего. Это независимость от алкоголя, от азартных игр, тем более от наркотиков.
Ну, вы знаете, если сколько таких случаев, что смотрят и даже боятся, или даже там девушки беспокоятся, что парни смотрят и все. Знаете, если у человека нормальный секс, да и потом он может помогать отношению с сексом, в том числе просмотр каких-то фильмов, то это, в принципе, нормализуется, и никакой патологии вообще никаким образом не является.
Ну вот, успокоили человека, спасибо. Я напомню, в гостях у нас сегодня психотерапевт Александр Мошкин. Вы можете принимать участие в программе, задавать свои вопросы в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия, и через WhatsApp писать по номеру 28-04-04-24. Одно из ваших направлений работы – это вопросы, связанные с семейной жизнью. Более 30 лет вы в этой сфере. Ну, наверняка меняется. Наверняка меняется. Даже я вот не специалист в этой сфере, могу понять, что появились новые формы брака, скажем, там, открытый брак, гостевой брак. Ну, то есть то, что раньше было, женщина, рожавшая без мужа в 60-е, в 70-е годы, это был нонсенс. Это был нонсенс. Мы довольно быстро идем семимильными шагами, я не знаю, в одном правильном или неправильном направлении. Буквально вот на днях я закончил смотреть сериал немецкий, советую его посмотреть. Там три фильма по 6 серий, называется «Кудам» 56, 59 и 63. И вы знаете, что меня удивило? В 60-е годы Западная Германия, цивилизованная, богатая страна уже, встающая с ног. Какие отношения с женщиной-мужчиной? Муж ей говорит, ну, то есть, знаете, попадаешь как будто, я не знаю, куда-то в Средневековье. Ты зависима от меня, ты должна мне. Муж, это для тебя все. Это ведь совсем недавно было. Сейчас все изменилось. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но вот вы в своей практике, вы ощущаете, что меняется отношение людей к браку? Появляется вообще масса людей, которые называют себя сексуалами. Таких раньше, может, они и были, но они... Но они так не назывались, и, по крайней мере, о них громко не говорилось. Вот что в этой сфере, на ваш взгляд, интересное происходит?
Ну, вы затронули сразу много таких тем. У меня отзывается таких, куда про семейные, про парные, про то, как...
А у меня все вот отмечено
когда
здесь.
Когда человек себя позиционирует, да? Человеку важно себя позиционировать. А сексуал — это, ну, тоже, наверное, своя позиция, нужен какой-то вызов, да? Потому что я все-таки повторю опять, что все-таки сексуальная, в общем-то, потребность, она продиктована инстинктом, да? Она очень мощная, да? Поэтому, если с этим бороться, ну, наверное, что-то будет сложновато. Другой вопрос, перенаправлять, так называется, сублимировать, да, свою энергию, это окей, сколько можно, сколько хочется.
А сексуал, вот, кстати, если пошел разговор, то есть это человек, который, ну, которому не нужно, он считает сексуальной жизнью. Это какое-то заболевание, на ваш взгляд, или это, ну, вот поздно?
Вы знаете, я затронул сейчас тему, скажем, такой некоторой эпатажности, которая может быть внешней и внутренней, то есть человек сам это принял, потому что, например, ему по каким-то причинам трудно, скажем, находить какие-то сексуальные фантазии или быть в контакте со своими сексуальными чувствами, да, отрицает или пугают они его и так далее. То есть это очень индивидуально, и ни в коем случае я не могу сказать, что это какая-то патология или так далее, да. То есть это нужно всегда очень индивидуально смотреть. Я вообще ценю любое такое, скажем, человеческое, скажем, мнение, да, если оно не агрессивно по отношению к другим, да. Ну, здесь, скажем, очень индивидуально, я повторюсь, да. Что касается...
Ну, его переубеждать надо, этого человека?
Кого? Зачем? Ну, вот он... Видите ли, у меня, например, если в практике приходят люди, да, ну, может быть, так, я не помню так, чтобы кто-то так позиционировал себя, но то, что, например, сложности в сексуальной жизни или в какой-то самореализации, да, полным-полно, да, человек приходит, например, с какими-то тревожностями или депрессивными настроениями, или даже депрессией выраженной, да, то мы, разбирая вещи, то, конечно, он как-то обделен, он как-то очень ограничен в чем-то, да, в том числе и в силу своих психических конфликтов каких-то, да, то мы разбираем это, да, и постепенно достигаем того, что он мог бы больше себе позволить разрешить, но это может быть длится, знаете, даже годами терапии, да, то есть это какие-то внутренние конфликты, да. Вы не назвали, что я в том числе и психоаналитик, не только психотерапевт, да.
Это у меня еще более, отдельно
более глубокая, да, и такая прорабатываемая тема. Поэтому это очень индивидуально, да.
Ну, хорошо, но вот семья. Семья, скажем, 30 лет тому назад, когда вы начинали карьеру свою, и семья сегодня. Вот с чем приходят люди? Что-то изменилось или те же проблемы?
Вы знаете, люди приходят, если мы тут Толстого вспоминали, что это очень свежо, да, люди приходят с теми же проблемами, с теми же идеями, да, и на самом деле, как бы получается, как ни крути, да, вот в эти давние времена великие, вот когда эти разрождались всякие, скажем, философские течения, религии, да, которые довольно просты, да, в общем-то, ну, обращают человека на самого себя, что займись собой, да, то есть я обращаю внимание на то, что слишком много иллюзий и слишком много ожиданий от других. Это касается всех аспектов, да, сфер, в том числе и в семейной жизни, и в партнерской жизни, да, очень много иллюзий и ожиданий. Вот то, что вы стали говорить, ты мне должен, там, мужчина, пользуясь каким-то патриархальным, скажем...
Он лидер в семье.
Ну, как бы. Вот ты...
Она, слушайте, она... Это 60-е годы. Yeah. Она просила разрешения у мужа пойти на курсы чтобы водить машину.
Ну, это значит,
это Берлин.
Культурально сложилось. Вы знаете, я не жил в 60-е годы, вернее, жил, но не был психотерапевтом тогда. Я так и не так очень понимал мир, может быть, да. Но сейчас можем говорить о том, что приходят люди с претензиями. Ты не делаешь то, ты не делаешь то.
К другому.
Да. Потому что вроде бы их что-то соединило, какую-то страсть, какой-то порыв, а потом начинаются разногласия, да. И я слушаю каждого из них, но если мы говорим про пару, да, если работаем, то этот прав, и ты прав, да. То есть оба правы, да, а найти компромисса невозможно, потому что он вроде бы какие-то свои границы и потребности отставит, она что-то, да, ну и мы пытаемся в результате терапии найти какие-то возможности компромисса, да, или это компромисс может быть, что они действительно вообще-то не подходят друг к другу, да, то есть есть какой-то порыв, но вообще-то долгосрочно они не могут находиться вместе. Мы это разбираем, и порой, ну какая-то, довольно, может быть, какой-то промежуток терапии времени мы занимаем, чтобы прийти к тому, что они не вместе, да. Поэтому люди приходят, потому что не устраивают какие-то, скажем, какие-то моменты друг в друге, например, да.
Я зачитался, что пишет трудящийся. Если у человека нет возможности реализовать свои сексуальные нужды по экономическим причинам, а что вы имеете в виду, уважаемые, экономические причины, сексуальные нужды?
Вы знаете, я не знаю, что имеется в виду.
Я это тоже задумался.
Дело в том, что это тоже нередкий момент, что, например, молодые там люди, девушки, парни, это неважно, они, например, могут, особенно, наверное, парни больше, да, стесняться или как-то сдерживать себя, вступать в какие-то
отношения. Ну, не о деньгах же разговор.
Именно из-за того, что у них нет там денег или они еще не реализовались. Но это психологически...
То есть он мало зарабатывает, он не может девчонку пригласить куда-то.
Да, но об этом тоже можно говорить.
Ну вот продолжение. То, значит, в таком случае он смотрит... Слушайте, что ни слово, то загадка. То он смотрит порно-кино с соответствующим низкопробным финалом. Ну, финал, мне кажется, во всех фильмах.
Я не знаю, что имеется в виду.
Да, я тоже не могу понять. Знаю. Почему можно... низкопробный?
Да, и что такое низкопробный, я не знаю.
Человеку прежде всего нужно... Ну, смотрите, какие умные у нас слушатели. Вот размышляют, это здорово. Человеку прежде всего, я читаю так, нужно стать свободным, и тогда все будет биологически полноценным в его жизни. Вот для того, чтобы стать свободным, для этого и есть психотерапевты, психоанализ, и правильно я понимаю?
Скорее всего, так, да.
Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, раньше семья это было дело святое. Он ее бил, лупил, ну, часто такое бывало. И очень часто женщина говорила, ну как же, мы вместе, потому что у нас дети, вот вырастут дети, я уйду. Да никуда она не уходила, потому что уйти из хрущевки двухкомнатной, где там жило, не знаю, трое, четверо, пятеро, было на некуда. Это только в кино мужчина брал чемодан и куда-то уходил, к другу. А вот что после друга оставалось загадкой. Сейчас... Люди свободно сходятся, расходятся. На ваш взгляд, для человека, вот для его психики, какая форма отношений лучше?
Вы знаете, ну, наверное, для психики человека форма отношений лучше, когда есть определенная свобода внутренняя, да, ну, для себя, да, и определенное уважение интересов другого. Тогда только, наверное, можно быть вместе. Потому что это вот если ты должен, или там, знаете, то, что называется такое слово сейчас модное, абьюз, да, то есть это как бы требование другого, чтобы он там подчинялся, выполнял. Сейчас действительно люди стали гораздо свободнее, и нет таких норм общественных, что не надо разводиться или там менять партнеров. Но здесь я думаю в том, что внутри человек может чувствовать себя небезопасно, что он может даже терпеть какое-то очень неудовлетворяющее его отношение, но из-за страха, что он, как вы говорите, вот в старые времена не выживет без этого человека, потому что семья по-другому была устроена. Сейчас, конечно, можно менять, скажем, и находить кого-то. Но мы, я думаю, и биологически, и все, в общем-то, психологически настроены на то, что все-таки лучше, чтобы были бы какие-то партнерские отношения, и были бы партнерские отношения более удовлетворяющие.
Ну, зарегистрированные, как вы считаете, или эта роль уже не играет?
Я в этом смысле считаю, что разницы совсем никакой нет. Другой...
Женщины же всегда хотели... стабильности. Вот она, вот есть эта подпись, есть запись в документе, значит, если он меня, сволочь, такая, бросит, то... А если свободные отношения, вы то знаете, ничего подобного.
Вы знаете, это уже такой юридический аспект и, может быть, экономический аспект. Я говорю про психологический аспект. Если психологический аспект в каком-то смысле, да, неважно, если людей это обоих устраивает, они могут жить как хотят. Другой вопрос, что очень часто, да, действительно, сам брак для женщин является, ну, это и много шуток на этот счет, да, для женщин является определенным гарантом стабильности.
Вот то, что я и говорил, что, да.
И фактически тоже подтверждением любви, потому что мужчины, да, но это, конечно, символический и, конечно, очень условный такой фактор, да, то есть это для нее, это у нее в уме. Ах, если он делает предложение и решит жениться, все, mm-hmm. это он ее точно выбрал, значит, она лучше.
И на всю жизнь.
Да. А для мужчины очень часто это является каким-то обязательством, особенно если он увидит, что у родителей или где-то не очень хорошо в семье клеится, да, то ему очень трудно решиться на тот шаг, потому что он не знает, а как быть в семье, чтобы так, чтобы было бы всем хорошо, то есть все были счастливы, да? И он тогда очень себя тормозит.
Знаете,
и может
интересно, вы сказали,
стремиться не жениться.
Разное восприятие брака женщины и мужчины. Ну, наверное, чтобы закончить эту тему, потому что есть еще о чем поговорить, движение Child Free. Даже тут есть страны, которые чуть ли не уголовную ответственность вводят за это. Но вот человек не хочет иметь детей ради карьеры. Причем очень часто, это, естественно, женщина. А потом где-нибудь она под 40, она все, карьера есть, давай, я рожу очень много. Рожаю в таком возрасте, в котором раньше даже и думать не могли рожать. Это было исключение. Вот как вы относитесь к этому? Child free.
Да как я отношусь? Опять-таки, как и к формам брака, да? То есть это свобода выбора человека. Я поясню немножко такой, с такой стороны, что, вы знаете, сейчас мир очень стремительный, да? Очень много вызовов, очень много таким, знаете, скажем, страхов, что ли, ограничений, да, люди, если раньше у нас было, как бы, знаете, все довольно ну, понятно, там, ну, для парня, скажем, пошел в армию, сходил, да, и потом пришел, женился, дети там, и все, ну, все было понятно.
Предначертано было.
Да, да, и было довольно стабильно. Здесь сейчас очень много вызовов, и люди, в принципе, в большинстве случаев молодые, да, они, по сути дела, осознанно не готовы заводить семью, потому что они еще не состоялись. Много очень, что нужно решить в жизни, там, финансовое, карьерная, скажем, перспективы и прочее, да, ну и потом, конечно, найти человека подходящего. Пожили с одним не очень, пожили с другим не очень, как заводить детей, да, то есть я думаю, что это очень продиктовано этим, да, и люди действительно созревают для того, чтобы завести детей, ну, позже. Осуждать это, я считаю, что это очень нерационально и, скажем, ну, наверное, негуманно, потому что если как бы принуждать людей заводить детей, они не готовы всячески. Сколько мы видим вот сейчас такие тоже позиции, как послеродовая депрессия или еще что-то, много-много всяких факторов, да, что люди просто не справляются. Они и так не справляются со своей жизнью. Если их заставить рожать детей, то они еще больше будут не справляться. И мы тогда получаем несчастное поколение новое. Слушайте,
Александр, я вот сейчас думаю. Да, это ребенок, это дорогое удовольствие. Будем говорить откровенно.
Угу.
Но ведь многие говорят, что никогда, скажем, в Латвии люди не жили так хорошо, как живут сейчас. И это действительно факт. Я не говорю сейчас об отдельных случаях, но в целом, когда я иду в магазин, не скажу в какой сети, потому что мне сказали, что там со скидкой красная икра.
Uh-huh.
Это, знаете, то, что нужно каждый день, как вы понимаете, uh-huh. да? И этой красной икры пустая полка, все берут, хватают. Uh-huh. Ну, понимаете, ну, не надо лгать самому себе, потому что мы действительно живем хорошо, но насколько этот фактор финансовый влияет на возможность, невозможность заведения детей? Ведь все наши предки, особенно те, кто прошел войну, послевоенное время, 30-е годы, ну, жили-то значительно хуже, но дети рождались. Значит, это не самое главное.
Ну, вы знаете, там как-то был у вас ваш вопрос про то, что сделать, чтобы больше детей рожать, то отнять все блага человечества и людям не останется. Они не могут ездить, они...
Подождите, но наоборот говорят, что нужно там давать новые какие-то кредиты, жилье и так далее, и так далее. То есть стимулировать финансово, материально. А вы предлагаете все наоборот.
Ну, я это так, конечно, сарказмом. Дело в том, что, вы знаете... Да, сейчас, смотрите, вы сказали, что детей содержать сейчас очень дорого.
Дорого?
Да, действительно так, да. И люди, конечно же, еще хотят в том числе получать благо и пользоваться ими, которые есть. Путешествия, какие-то, знаете, куда нужно тратить деньги на себя, да. Поэтому в цивилизованных, так называемых, развитых странах, да, проблемы во всех странах рождаемости и возобновления, скажем, населения. То есть, фактически, люди предпочитают там, родить одного, ну, может, двух детей, да, и все, и на этом успокоиться. Поэтому, потому что это действительно очень большая нагрузка и финансовая, и эмоциональная. Потому что в чем-то нужно отказаться от своих каких-то
удовольствий.
А жизнь проходит, да. Если раньше было, или как-то, знаете, там призывают, что вот, там, в 20 лет женился, родил детей, в 40 ты уже свободен, еще молодой, здоровый, и уже, как бы, дети уже выросли, своей жизнью живут. Ну, прекрасная перспектива, как бы, да. Но, с другой стороны, сейчас все смещается, да, то есть позже заводят детей, и позже этот период...
Хорошо, ну что, вот как вы думаете, вот просто... Уже с президентом вы встретились. Mm-hmm. Я не знаю, кто у нас занимается в Латвии этими проблемами, демографии, но эта проблема действительно, она всегда была в Латвии. Всегда у нас было тяжелое положение, всегда у нас каждый второй брак заканчивался разводом. Но, тем не менее, людей становится все меньше и меньше. Раньше не уезжали, уезжать-то некуда было. Вопрос вот вам, я не знаю, вот премьер-министром будете завтра, вам надо решить проблему с демографией. Что бы вы сделали, на ваш взгляд? Что самое важное?
Первым делом я бы собрал бы команду профессионалов, бы, чтобы они бы собрали бы и придумали, как
за вас, сделать. Да, вы бы руководили.
Нет. Да, потому что очень важно не полагаться на 7-минутные решения или какие-то, знаете, популистские лозунги. А это очень серьезные программы. То есть это перспектива, стратегия развития страны должна прорабатываться на десятилетия вперед.
То есть деньги одни не помогут?
Эти сам профессионалы. А?
Деньги одни не помогут.
Ну, а какие деньги? Деньги дали.
Если добавить, вот я не знаю, каждой родившей женщине добавлять ежемесячно к зарплате, ну, не знаю, какую-то...
Слушайте, ну, не надо превращать это в бизнес. Тогда будут детей рожать и бросать их, они будут там под забором сами.
А я научен Трампом, понимаете?
Ни в коем случае.
Сейчас все превращаем
Нет,
в бизнес.
Нет, это, знаете, нужно все так сбалансировано, и нужно, конечно же, все с умом подходить. Поэтому нужны профессионалы, не один. Понятно. А очень много опираться на умных и понимающих людей.
Хорошо, мы подошли к международным. Ой, давайте мы еще вот эту тему закончим. Еще кто-то пишет: неудовлетворенность и суицид, который популярен ввиду своей бесплатности. Это уже как-то все не 100%. Что значит суицид, который популярен ввиду своей бесплатности? Бывают люди, таблетки там глотают, что только не делают. Это платить надо за таблетки. Но тем не менее, вот эта тема: неудовлетворенность жизнью и суицид. Ну, мы не на первом месте в Европе, но, в общем-то, и не на последнем. По этим случаям суицида, скажите, а в вашей практике были случаи, когда приходил человек, ну, в общем, готовый распрощаться с жизнью, а вы ему помогали?
Вы знаете, раз от разу такие мысли возникают у многих людей, те, которые ко мне приходят, и мы тоже разработаем с этими чувствами. Есть более тяжелые, когда действительно нужна уже, в общем-то, даже необходимая госпитализация, потому что человек действительно может навредить себе. Это, конечно, клинический случай, там нужно работать с врачами, с психиатрами, и это серьезно. Но вообще-то общая такая угнетенность жизнью, безрадостность жизни, она очень распространена. Несмотря на то, что вы...
Именно сейчас?
Конечно. Вы говорите о том, что да, люди стали жить как бы богаче.
Это не я говорю, это специалисты говорят.
Совершенно верно, согласен. Но и в то же время угнетенность и недовольство своей жизнью, или как-то, знаете, ну, легче, ну, правительством или там...
Ну, хорошо, Александр, я понимаю, ну вот, да. Все я понимаю, но я не могу врубиться. Послушайте, в 37-й год, когда люди держали в предбаннике у себя в коридоре чемоданчик с вещами, если за тобой там утром в 4 утра придут. Когда утром приходишь в школу, а родители вот твоего друга или подруги ночью забраны. Когда война была. Ну неужели тогда все эти нервные стрессы... Я не знаю, вот почему мы все время... Да, сейчас проблема есть, но ведь тогда-то их было больше.
Тогда были больше, и тогда ужаснее люди жили. То есть под страхом, постоянным страхом до ареста, смерти и прочее. Да, сейчас люди, конечно, можно сказать, более свободны, и в том числе в эмоциональном смысле. Им легче как бы живется. Да? Но смотрите, чем люди как бы... питаются умственно, да, интеллектуально, да, это же, от этого же тоже очень зависит, да, если люди недовольны, смотрим, да, погода, вот знаете, как бывает, такой есть термин метеозависимый, погода серенькая, настроение безрадостное, солнышко засветило, о, уже
другое дело,
да, то есть если мы на небе погоду делать не можем, да, то мы можем стремиться какую-то погоду делать внутри себя. Да? То есть,
как... А как ты можешь делать погоду внутри себя, когда периодически говорят, вот завтра будет война? Это говорит вся Европа. Бомбоубежище строят. Вы сами понимаете, что происходит в мире. Вот это три года завтра будет, как продолжается агрессия России в Украине. Ну как спокойно жить? Вот?
А помните этого профессора Преображенского?
Да. Не читайте, да?
Не читайте советские газеты.
Но это же, ну, это как
и
страус.
Не читайте никаких, а?
Это как страус. Голову
нет,
песок,
ну подождите. Я. Дело в том, что, во-первых, это все донесется до вас. Но когда вам все время муссировать, что война и прочее, да, если вас ваш мозг забивать вот этими новостями, то мозг все время будет в тревоге, да. А если там хотя бы как-то отключаться и не читать советских газет, то тогда есть возможность, что этот мусор не донесет. Вы знаете, у меня есть такая метафора, я периодически ее использую, да, что в любой дом можно прийти. Да, зайти в красивый, там, знаете, ну, плюс-минус средний дом. Он может быть очень шикарный, красивый, может быть не очень ухожен, но в то же время в этом доме можно увидеть, например, цветы, конфеты на столе, да, а там где-то мусорник. И можно бежать сразу к мусорнику, и там, а, у вас мусор, посмотрите.
Да,
там.
Да.
А можно смотреть то, что есть красиво, да. Это уже выбор человека. То есть, по сути дела, действительно, к сожалению, у нас слишком много информации, которая перегружает.
Негативной.
У нас очень много негативной, она муссируется, да, искусственно, и не знаю зачем, но она действительно возбуждает именно тревожные мысли у человека и депрессивные настрои. Но человек тогда может фильтровать и хотя бы, может быть, не читать лишний раз новости. Ну, это такое мнение.
Ну, поэтому, смотрите, во всем мире увеличилось количество людей, которые сидят на антидепрессантах. Но это помогает, наверное, кому-то, если они сидят на них.
Вы знаете, антидепрессанты, люди порой их побаиваются, но я думаю, что они придуманы, и они много жизни спасают, и вообще-то делают...
Там зависимость рождается.
И экономику вот в том числе поднимают, потому что человек может работать. Вы знаете, это все нужно работать и консультироваться со специалистами. Есть хорошие лекарства, и есть ситуация, когда необходимо их принимать и, может быть, длительно принимать. Да? Это нужно всегда очень индивидуально.
Что-то не складывается, пишет кто-то. Друзья, вы хоть подписывайтесь, чтобы как-то вот так, не анонимно. А, не складывается по поводу вот этих фраз «жить стали лучше», а иметь ребенка дорогое удовольствие. Но это, мне кажется, вообще не взаимосвязанные вещи. Ребенок дорогое удовольствие – это одно дело, а жить стали лучше – это совершенно другое дело. Вопрос приоритетов. Для кого-то ребенок приоритет, а для кого-то поездка, я не знаю, там вот в Турцию на отдых приоритет. И тем более сейчас он пытается, вот, кстати, тоже проблема, пытаются брать и берут детей совсем маленьких. Ну, не дай бог сидеть в самолете рядом вот с таким ребенком. Понимаете, это тоже проблема. Поэтому сейчас и сеть появилась гостиниц. Я тоже, если куда-то еду, стараюсь найти гостиницу, которая закрыта для родителей с детьми.
Ну вот смотрите, это же ваш пример, это очень хороший пример свободы выбора. То есть вы можете выбирать. Вам не нравится, где шумные дети, вы идете там, где детей не будет. Все.
Да. Люди в семейных отношениях... Люди, слушайте... Александр, надо запятую ставить после слова «люди». В семейных отношениях берите пример со староверов. Они всю жизнь верят друг другу, несмотря ни на что и кого. Не знаю.
Нет, ну, есть разные системы, и можно... От всех можно учиться, знаете, понемножку. Но выбирать лучшее, оптимальное для себя.
Спрашивает... Вот, Алексей спрашивает. Во-первых, как вы выбрали свою профессию, очень интересуюсь психикой человека? Вот почему стали психотерапевтом?
Ну, вы знаете, это какая-то давнишняя история. Я, наверное, как-то... Ну, с детства у меня такой, наверное, характер, склад ума, что я всегда как-то старался там защитить тех, кого обижали, или как-то так, да, и с кем-то разговаривал. Еще со времен службы я решил, что буду, наверное, поступать или в медицинский, или на психолога. У нас в Риге тогда не было такого образования психологического.
А вы сами из Валмера?
Да, и я пошел тогда в медицинский институт с перспективой идти в психиатрию. Тогда еще не было психотерапии. Ну, в общем, туда и постепенно шел.
И еще второй шуточный вопрос, это я цитирую. Нет, ну это шуточный, но глубокий вопрос такой с подковыркой. Когда психотерапевты внесут международную классификацию болезней в зависимости от кислорода? Ну, то есть, ну, понимаете, да, значит,
знаете, ну,
это у Чиполлино, в Чиполлино там тоже налоги были.
Да, это психотерапевт, который учит людей жить и так далее, и так далее. Да, это очень старая стигма. Как в старые, знаете, добрые времена, хочется, знаете, про Валмира вспомнили. Валмир, привет! Хочется.
Да, почему нет?
Да.
Хорошо. У меня еще один вопрос. Все чаще ставят диагноз детям аутизм. И у меня было несколько тоже не связанных с этой темой, но почему-то вот всплыл вопрос. Видите, люди размышляют, и как-то это размышление уводит иногда их налево, направо. Но я вот как-то записываю эти вопросы. И смысл был такой, комментария. И с этим я не могу не согласиться. Раньше, вот в мое время, когда я был там ребенком, в школе учился, вот такое слово вообще никто не знал. Это значит, что раньше не было детей-аутистов, и они сейчас появились? Или просто раньше никто не знал о таком?
Вы знаете,
заболевание, или это не заболевание, я не знаю.
Наверняка что. Есть, наверное, научные какие-то исследования, там я не знаком с ними. Я могу предполагать, что, конечно, как раньше, много что замалчивалось или не обращалось внимания, или не было новых каких-то таких диагнозов. Может быть, есть тенденция, что сейчас действительно количество таких деток и людей возросло, да, возможно, в силу разных факторов, да. Да, есть такая проблема, есть у нас, к счастью, развиваются все больше и больше системы поддержки в нашей стране в том числе, да, и поэтому, да, это проблема, и нужно помогать и детям, и, конечно, семьям.
Очень много их, да, таких, конечно, детей. Конечно. Очень много. К вам обращаются, вы занимаетесь также подростковой психотерапией. Вот интересно, к вам обращаются сами подростки или их родители?
И так, по-разному. Ну, чаще всего родители, да. Но тут, вы знаете, такая неблагодарная тема, скажем, для родителей, что если подростки, это уже довольно взрослые люди, то есть они как бы, это переходный период от детства к взрослым, то есть очень важно поощрять их самостоятельность и способность действовать самому и уважать их личное пространство и психологическое пространство, поэтому с одной стороны, родители очень важно, чтобы они помогали, они бы сотрудничали со мной, как, например, с психотерапевтом. Но очень важно, чтобы уважали пространство, и, соответственно, я с ними не разговариваю о том, о чем мы говорим.
Объясните мне, пожалуйста, у нас совершенно нет времени. Ну, давайте 5 минут, и все, мы должны завершать. Мы уже сейчас.
Боже, мы сейчас, да.
Да, но видите, вопрос, я же не виноват, вот приходят, значит, еще раз встретимся. Скажите мне, пожалуйста, вот это какое внутреннее самообладание должно быть у ребенка, подростка, чтобы вот самостоятельно прийти к психотерапевту? Или он должен находиться в таком состоянии, что уже, как говорится, довели и дальше некуда?
И так, и так. И, может быть, и довели, и, может быть, это значит, определенно есть у него свобода и смелость, что он может заявить, например, своим родителям, что, ты знаешь, там, мне нужен психотерапевт. И потому что это все-таки, что родители должны там, платить за это деньги. То есть это здорово, что если ребенок может сформулировать это, да, свою потребность. Да. И очень большому количеству людей на самом деле нужна какая-то, пусть хотя бы краткосрочная, но такая помощь, чтобы сориентироваться. Или как-то.
Я не буду говорить сегодня о психоанализе, я не буду говорить о гипнозе, о акупунктуре, потому что, нет времени для этого. У меня один последний вопрос. Господи боже, Ольга, куда вас занесло? Ольгу в Украину занесло. При чем тут Украина? При чем тут этот, как его, президент?
Украинским коллегам тоже привет.
Зеленский.
Да, коллегам, да.
Вот этот искусственный интеллект, о котором сегодня говорится, у вас нет ощущения, с одной стороны, это здорово, и прогресс научно не остановить, но с другой стороны, какое-то ощущение такое, а мало ли что будет, кто его знает?
Мало ли что будет, раньше колесо изобрели, это же можно разбиться. Вы знаете, можно опасаться, но мы не можем это как бы останавливать, мы можем этим пользоваться, и мобильники, и все остальное, да. Это, кстати, очень хорошее подспорье, да. Другой вопрос, что это можно всегда во вред использовать, да. Это как кухонный нож, да, он может быть орудием убийства, но придуман для помощи людям, да, поэтому, знаете, также с интеллектом.
То есть боязни нет у вас?
Нет.
Давайте в конце два слова, как что-то хорошее. А то мы говорили о проблемах, это естественно, но чем-нибудь хорошим завершим наш сегодняшний.
Люди, радуйтесь жизни, опирайтесь на то, что вам может помочь чувствовать себя хорошо, да. гулять или там смотреть телевизор, или общаться со своими друзьями, или просто с посторонними людьми. Делайте себе лучше, чтобы ваша жизнь была краше и красивее. Чувствуйте радость от жизни.
Радоваться жизни советует мой гость. Это программа «Александр Студия». В гостях у меня сегодня был психотерапевт Александр Мошкин. Спасибо, Александр.
Спасибо.
Спасибо вам. Всем тем, кто был сегодня вместе с нами. Извините, уж не все вопросы озвучены, просто их было очень много. Встречаемся ровно через неделю. Пока.